ваш дом на радио «Комсомольская правда».
Всем добрый день. В студии Егор Казаков и Ольга Долгополова, эксперт Кубанской палаты недвижимости. Человек, которого я уже не первую неделю яростно пытаю вопросами касательно квадратных метров в Краснодаре и всех таких подводных камней, тем, связанных с недвижимостью или около недвижимостью, потому что тема благодатная, тема востребованная и обширная. Итак, привет всем еще раз.
Добрый день, Егор. Продолжайте пытать дальше.
Да, сегодня мы хотим поговорить на про недобросовестных агентов, на тему как раз вот риэлторства, всего этого вот рынка такого кишащего множеством предложений, выгоды и в то же время и невыгоды, да, как сказать, обмана, наверное, да, убытков.
Ну вот смотрите, вообще сразу хотелось бы дифференцировать деятельность агентов, какие бы они ни были добросовестные или недобросовестные, от деятельности, в принципе, мошенников, да, то есть это, не то, что немного, это две разные вообще истории, да. Есть как мошенники, так есть непрофессиональные агенты, есть профессиональные агенты, но просто еще раз, непрофессионалов в одну сторону, мошенничество в другую. То есть, соответственно, если мы, о чем мы начнем говорить, про мошенничество или про агентов?
Наверное, начнем про агентов в общем, потому что мне кажется, что, как это говорится, заставь дурака Богу, молиться он себе лоб расшибет, наверное, да, непрофессионализм, может быть, даже порой дороже будет стоить в конечном итоге клиентам, да, действие человека, который не знает, что делает. Собственно, почему? С них лучше начать, потому что вот когда, каждый раз, когда хоть кто-нибудь там хотя бы отдаленно пытался искать работу в интернете, да, всегда натыкается на объявление о том, что требуется менеджер по продаже недвижимости, риэлтор, ну, как ни называется, по факту одно и то же, да. То есть, получается, налицо, раз объявлений так много, значит, текучка кадров там присутствует, правильно?
Смотрите, какая история с деятельностью агентов по недвижимости. Просто многие представляют себе такую историю, что работая риэлтором, это ты такой пришел в офис, сидишь, да, тебе там входящие заявки сбрасывают, ты такой едешь, показываешь и зарабатываешь. То есть на самом деле это не так. Работа, я могу сказать, те, кто работают много лет, очень много ножками топать надо и очень много работать на самом деле. И если риэлтор эффективный, свободный график...
По стройкам лазить
регулярно. У меня миллион фотографий в касках, я вам хочу сказать уже просто. Здесь такой момент, что на самом деле со стороны кажется, что ну вот я там пришел, да, что-то сделал, и денег там очень много заработал. Это не так. Поэтому действительно текучка кадров большая, и в большей степени эта текучка происходит на ранней стадии. То есть люди, которые думают, что это мега просто, пришли, соответственно, постажировались, совершили там, может быть, одну сделку, поняли, как это на самом деле, да, и, соответственно, разочаровавшись в этой профессии, уходят.
Мне кажется, что, наверное, одним из факторов быстрой вот этой смены является та особенность тех же объявлений, которые выставляются. Там пишут зарплаты какие-то очень космические, там от 50 до 200, ну, то есть даже далеко не средняя краснодарская зарплата, скажем так.
Ну, я могу сказать, для профессионала это не космический уровень зарплаты, но для профессионала, опять же, который работает много. То есть наш свободный график, он подразумевает, что вы работаете и в субботу, и в воскресенье. Вот что такое у риэлторов свободный график. Mm-hmm. Когда в объявлении написано, там, приходите к нам работать риэлтором, и у вас будет свободный график, некоторые думают, что они такие к 10 приехали, поковырялись в носу, да, и уехали назад. Нет. Это показы в 9 часов вечера, 8 часов вечера, это показы в субботу, это показы в воскресенье. То есть работа специалиста по недвижимости, если он действительно зарабатывает достаточно большие деньги, или если он, ну, профессионален и постоянно, опять же, совершенствуется. Потому что, вот, например, даже вне зависимости от того, есть у тебя потенциальные покупатели или нет, профессионалы, кто, например, по первичному рынку работают, они стабильно сами просто объезжают стройки, следят за стадией, да, то есть смотрят, насколько застройщик выполняет сроки. Если ты работаешь, например, в этой сфере, допустим, вот именно по первичному рынку, то значит, что тебе нужно блюсти всех застройщиков, вне зависимости от того, с клиентами ты едешь или нет, да. То есть, ну, представьте, сколько это времени тоже. Но еще раз, это профессионалы, те, кто пришли не на один день, и те, кто понимают, что здесь нужно работать. Вот такие люди зарабатывают. Все же остальные говорят, тут плохо.
И как тогда в этой ситуации разобраться? Вот есть профессионалы, да, есть люди, которые вот текучка кадров. Вот ты пришел, месяц ты отработал. Ты можешь себя профессионалом назвать в области риэлторства, рынка недвижимости, покупки, продажи? Всего лишь месяц пришел, я ничего не знаю, там, так как меня без опыта приняли, я могу без опыта. Что делать?
Ну, этому, соответственно, учат. И здесь вот в крупных, ну и не в крупных компаниях, если есть профессиональные юристы в штате, да, они, по крайней мере, тебе с точки зрения юридической помощи находятся с тобой рядом. Ну, естественно, наставничество и стажерство. Да? Но говорить о мегаприбылях у стажеров, ну, понятно.
Так, и получается, вот эти непрофессионалы, чем они, в принципе, опасны для покупателей?
Знаете, самая большая наша беда города Краснодара, на которую жалуются все те, кто работают много лет и работают честно, это так называемые заманухи или фейки. Мы от них ужасно устали. Что это такое? Это несуществующие объявления на Авито, на Циане, то есть объявления о квартирах, которых нет.
Да, есть такое дело. Я тоже сталкивался, когда квартиру искал, полным-полно. И это и с покупкой, и продажей, и с арендой связано. В общем, со всем, что касается.
Вы представляете, как устают от этого те, кто работает в этой сфере, те, кто заманухи не дают. То есть, например, большая часть обращений у тех, кто много лет работают, это обращения по рекомендациям. То есть у них реклама...
Сарафанное радио.
Да, сарафанное радио. Рекламы практически никакой же нет. И вот человеку по рекомендации профессиональному риэлтору обращаются люди, там, допустим, из Хабаровска, да, и говорят, а сколько стоит однокомнатная квартира? Ты начинаешь рассказывать, что Черемушки, там, 2-300 и так далее. Тебе говорят, вы что, с ума сошли?
Я объявление за 800 видел, да?
Да, я видел объявление за 800. И все, понимаете, вот на самом деле сколько жалоб от людей, особенно от иногородних, которые продают квартиру там у себя, в Хабаровске, да где угодно, господи. Вот у нас прошлое обращение было с жалобой в Комитет по защите прав потребителей, и семья из Улан-Удэ. То есть они прям говорят, слушайте, если бы нам сказали, что нет квартир за 1 500 000 в этом районе, мы бы просто не ехали. Мы бы просто свою не продавали там за 1 500 000. Мы бы оставались там, в Улан-Удэ. Но мы позвонили, нам сказали, такая квартира есть, приезжайте. Мы вам ее дадим, да, люди продали там квартиры, приезжают сюда.
Дайте
и выясняют...
угадаю, они приехали, сказали, мы вот только вчера ее продали, вот, да, типа такого.
Абсолютно так, они приехали в так называемое агентство, не буду называть его название, им сказали, ой, вы слишком долго ехали, увы, она продана, и минимальная цена вообще в этом районе 2 миллиона, ну вот как так?
Ну, это не подходит под разряд непрофессионализма. Это уже прямого рода мошенничество. Ну, не мошенничество, а уловка. То есть это нельзя назвать уголовно наказуемым преступлением, но, как минимум, это уловка психологическая.
Психологическая уловка, которая портит и имидж самой профессии, и очень сильно портит, понимаете?
Да, кстати говоря, потому что очень много слышу я даже вот просто общаясь с людьми, что риэлторство и, в принципе, вот вся эта как институт, да, как профессия, очень сильно дискредитирована.
Мега дискредитирована, я бы сказала.
И я сам в своем прошлом, когда был студентом, квартиру искал, очень много с риэлторами повозился, в плохом смысле этого слова. Тогда было возле, в центре там столб такой был, да, на пятачок приезжал, сколько там было риэлторов, или как они назывались, риэлторов, видимо-невидимо просто. И сколько времени было потрачено, как вспомню, аж так вздрогну. И всякие варианты есть. Кстати говоря, я тоже попался на такую тему. Сейчас Ольга всем слушателям расскажет, что этого делать нельзя. Предоплата. То есть человек говорит, у нас есть там 500 миллионов вариантов, доступ к какой-то сверхсекретной базе, где суперквартиры, там все нормально, все чисто, без обмана. Ты нам заплати 4 000, а мы тебе дадим 10 рабочих вариантов, а ты по ним ездишь.
Ну, с вас
узнавать.
Еще 4, с кого-то 5-10 берут.
Но это просто было в 2000 каком-то.
Вы знаете,
10-м,
это и сейчас
12-м.
Есть. Это было буквально недавно. Вот люди обращались тоже с жалобой.
Да ладно.
МММ вечно, просто нет слов, правда.
Я думал, что это уже искоренено уже как класс, оказывается.
Тебя раз опять выплывают.
Просто как это выходит? Ты такой, все, наконец моим страданиям, сейчас мне 10 штук таких классных предложат, я еще поезжу, повыбираю, как царь. Вот. А потом выясняется, что они тебе предлагают, они все либо несуществующие изначально, либо такие объявления были, но в прошлом, либо... еще что-то, либо и ты начинаешь этих агентов этих драконить, мол, где? Вы мне даете вот...
Но у тебя в договоре написано маркетинговое обслуживание. Ну, то есть вся их обязанность за оплаченные вот эти 4-5 тысяч, это информирование, в принципе, о ценовой ситуации на рынке недвижимости. То есть с точки зрения закона, сколько таких обращений было в полицию в том числе. То есть люди подписывают договор на информационно-маркетинговое обслуживание. Там нет пункта, что вас обязаны, да, вам обязаны предоставить определенный объект. Там написано, что вас просто просвещают о примерном уровне цен на рынке недвижимости. Ну, собственно говоря, люди приходят в полицию и говорят, ну, вот, смотрите, здесь, согласно вашему договору, вам, собственно говоря, ничего и не должны были. Поэтому никакой предоплаты, конечно же, никаких информационных договоров. Оплата только по факту.
Так, сейчас немного прервемся на рекламу и уже перейдем к более интересным моментам. Это прямым, скажем так, обманом желающих купить эту квартиру или дом, или продать. Вещи, которые более серьезны, где уже конкретно деньги включаются. Не переключайтесь.
Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем обсуждать рынок риэлторов и рынок недвижимости Краснодара. В студии Ольга Долгополова, эксперт Кубанской палаты недвижимости, и Егор Казаков. Для тех, кто только что к нам подключился, мы уже успели проговорить про риэлторов-непрофессионалов, которые в результате текучки кадров, которые создают текучку кадров, думая, что хлеб, который едят менеджеры по продаже недвижимости, простой и сладкий. Вот. На самом деле Ольга рассказала, что это далеко не так, что люди работают в субботу и воскресенье, и в 9 вечера, и в 8 утра, и в 7 утра. То есть это непрекращающийся процесс, потому что это как сфера услуг своего рода. Да? То есть есть клиент, у клиента есть потребности. И там, если ты, конечно, суперкрутой какой-нибудь, там маститый, то ты уже можешь там расписание свое составлять. А если ты...
Ничего подобного. Даже если Нет. ты крутой и маститый. Ну, если у тебя люди хотят и могут посмотреть там, ну, в 9 утра в субботу.
Я
ну,
перефразирую. Что-то... Если ты готов отказываться от своих комиссионных.
Вот так, да.
Да. Ты, если ты уже не считаешь деньги, тогда ты уже можешь там ходить и выделывать. Сегодня у меня массаж, приходите завтра и так далее. Теперь мы переходим к более интересным моментам. Во-первых, вот сайты, торговые площадки и профильные порталы. Они не... Насколько сильно отражаются на... Помогают они или мешают работе именно нормальных риэлторов, то есть таких добросовестных, к которым вот хочется стремиться, и образ которых сейчас практически растаял уже в головах краснодарцев.
Ну, естественно, это инструмент. То есть агрегаторы типа Авито, Циана, это инструмент, да, для продвижения...
Домофонд еще
да,
какой-нибудь,
ну,
да?
Ну, да. То есть, соответственно, это просто инструмент для продвижения продажи конкретного объекта. Мешают не агрегаторы, мешает недостоверная информация на этих агрегаторах. Ну,
ну, я
мы
понял,
уже говорили
да.
об этом.
То есть
заманухи, да.
заведомо ложные какие-то данные о никогда не существовавших объектах. А вообще, как вот если на рынке машин, например, сейчас очень много перекупщиков. Сейчас люди, покупающие авто с рук, говорят, что найти машину у обычного хозяина очень сложно. То же самое сейчас, наверное, уже и на рынке недвижимости. Да? То есть везде риэлторы. Чуть как ни позвонишь, риэлторов много. Или все-таки можно встретить частников, которым как бы можно предложить свои услуги?
А какие услуги?
Ну, например, вот если человек продает дом или квартиру, ты ему говоришь, давай я тебя найду людей.
Так и происходит. Вы попробуйте сейчас выставить объявление. Вам позвонит человек 10, предложит свои услуги.
Моментально,
моментально,
да?
Моментально, да.
А много людей, интересно, соглашаются? То есть насколько это благодарная работа вот такими холодными звонками заниматься?
Я не занималась холодными звонками, поэтому не могу сказать, насколько это благодарная работа. Единственное, что если ты, конечно, новичок, ты стажер, у тебя нет рекомендаций, откуда тебе вообще брать собственников, откуда тебе брать продавцов? Конечно, с агрегаторов. Естественно, знаете, какой такой момент психологически возникает, вот, ну, когда, например, я продаю квартиру, да, выставляю объявление, у меня, возможно, даже немножечко завышенная цена, но при этом мне позвонили 10 агентов, 10 стажеров, да, которые хотят взять мой объект на продажу. Какое у меня получается ощущение? Что я, кружите меня, что у меня достаточно ликвидная цена и так далее, что далеко не всегда является правдой на самом деле.
Вот я размышляю как человек, который потенциально может продавать недвижимость. Вот если есть всякие куча разных площадок, зачем мне вообще прибегать к помощи риэлтора, если я могу также в интернете выставиться, и люди, которые хотят купить квартиру, зайдут на эти же сайты и найдут меня, и, собственно говоря...
Вот смотрите, вы не первый задаете такой вопрос, если отвечать вот четко, можно ли обойтись без риэлтора? Да. Да. Вопрос времени. Вопрос времени и собственных сил и нервов. Вот и все.
И то юридическая есть... подкованность, ведь есть сложные
вот
объекты.
Вот я и говорю. Вопрос времени, нервов и все. То есть в чем заключается вопрос времени и нервов? Например, у нас у многих есть платные программы. Мы размещаемся не на трех сайтах, чтобы вы понимали. У нас огромное количество сайтов, в том числе северные и северо-западные регионы, да, которые переезжают непосредственно сюда, в Краснодар. То есть, соответственно, в принципе, реклама размещается минимум на 23 сайтах.
Одного и того же объекта.
Одного и того же объекта, да. То есть, например, это я сейчас говорю о риэлторах-профессионалах, да. То есть, например, ну, там не какой-нибудь Шишкин дом, да, там за углом. То есть, соответственно, если, например, вы это делаете, да, ну, вам нужно вот на 20 площадок найти эти 20 площадок, зарегистрироваться на них, потому что незарегистрированные объявления, естественно, не размещают. А какие-то есть площадки бесплатные, какие-то есть площадки платные, да. Но в любом случае вам нужно будет разместить вот эти объявления. Это первый момент. Второй момент. Вам нужно будет общаться с потенциальными покупателями, и вам нужно будет общаться с моими коллегами, да, которые будут задавать вам миллион вопросов, и каждый из них будет задавать один и тот же миллион вопросов. То есть это тоже время. Соответственно, когда вы прибегаете к услугу риэлтора, он берет это на себя. То есть еще раз говорю, можно ли продать самостоятельно? Ну, я имею в виду найти покупателя. Можно. Вопрос времени и нервов. Вот смотрите, я в этой сфере более 16 лет, чтобы вы понимали. При этом, когда я продавала свою квартиру, я обратилась к коллеге.
Почему?
Да, время, понимаете? Это, ну, просто вынос мозга. Мне будут звонить, да, там, торговаться со мной, торговаться со мной по телефону, понимаете? Говорить, что их не устраивает такой паркет и так далее. То есть некоторые покупатели думают, что если они начинают, простите за выражение, опускать объект, да, то продавец сделает скидку. Продавца, наоборот, агрессия, слушайте.
Конкретно вам ни за какие деньги не продам.
Конкретно вам, ну, у меня так и было. То есть я так и сказала. Вам нет, до свидания. То есть поэтому здесь такой момент, что вот собственные нервы, да, и собственное время.
Как вообще должна выглядеть работа риэлтора? То есть я вот, например, человек с риэлторством мало сталкивающийся. Как вообще процентово берется с покупателя или с продавца недвижимости?
Вот смотрите, конечно же, в идеале нам нужно стремиться к той системе, которая принята в Европе, которая принята в Америке. Услугу оплачивает тот, кто в ней нуждается, а именно продавец. Ну, то есть в большей степени, да? Поэтому это то, к чему желательно стремиться. У нас в Краснодаре, получается, что с начала 90-х, как только возник рынок недвижимости, услуга была востребована именно для покупателя, потому что очень быстро росли цены, не было информации, да, вообще, где взять квартиру. И поэтому у нас была принята такая практика, что 3% оплачивает покупатель. На сегодняшний день у нас достаточно хаотичная система, да, почему? Потому что где-то, ну, вот я хочу сказать, что большая часть собственников на сегодняшний день, которые все-таки обращаются в агентство, они оплачивают услуги риэлтора, да, потому что здесь выгода еще в том, что тебе могут привести потенциального покупателя. То есть некоторые собственники так и говорят, вот будет стоять внизу покупатель, мы с вами подпишем договор и оплатим вам вашу работу по приводу конкретного покупателя. Между тем, есть покупатели, которые крайне заинтересованы в том, чтобы услуга была осуществлена для них, прежде всего иногородние. Вот, например, если я переезжала куда-нибудь, там, ну, например, а в Сочи, давайте вот так. Вот переезжаю в Сочи, естественно, если вдруг такое будет, я скажу Анастасии, риэлтору, которую я очень уважаю, сочинскому, да, скажу: Анастасия, я тебе плачу, но будь добра соблюдать мои интересы, мои и только мои. И Анастасия будет меня катать по разным районам, чтобы я подышала воздухом разных районов, описывать мне истину, потому что я плачу. И вот таким вот образом.
Наверное, некоторые пользуются вот этими возможностями из продавца, из покупателя.
Ну, некоторые, да, безусловно.
Так, значит, мы про то, что он работает на колесах и в угоду клиента, уже проговорили, это понятно. А какие комиссии, вы сказали, что 3%, да, часто?
У нас, смотрите, компании, да, такая практика была принята еще с начала 90-х в городе Краснодаре, вот эти вот 3%. Нет никакого картельного сговора, на самом деле, да, там, или какой-то там прям письменной договоренности между агентствами. Есть компании, которые берут там 20 тысяч плюс 1%, да, там, ну, то есть так, есть компании, которые предоставляют целые категории граждан дисконты, скидки. То есть, на самом деле, ну, я так очень усредненно говорю.
Я знаю, что про касательно вопроса аренды недвижимости, там 50% часто,
да,
фигурируют.
Да, 50%.
А в некоторых каких-то агентствах, я помню, просили 100% первого, ну, одномесячной зарплаты. То есть, квартира стоит 12 в месяц, ты платишь 12, если снимаешь.
Так было с 90-х до, я не помню, какой, середины нулевых, где-то так. Нет, где-то до 2009-го, объясню, с чем это связано. Услуга была востребовано, да, опять же, не было информации, в принципе, где взять квартиру в аренду, где взять телефон хозяина. И, соответственно, люди, хочешь не хочешь, были готовы заплатить вот эту сумму для того, чтобы им все-таки их заселили, да. Потом у нас с развитием агрегаторов, я имею в виду Авито, да, и прочие, 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 то есть,
ну,
информация...
всякие домофонды, всякие,
да,
там,
да, 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 да.
Дом, клики,
информация
цены
напрямую от собственников стала появляться в интернете, да, и, то есть услуга риэлтора по аренде, она стала менее востребована. Ну и, соответственно, как-то же надо подстраиваться под рынок. Угу. Поэтому...
Так, а входит ли в работу риэлтора какая-то юридическая проверка объекта?
Минимальная, да, безусловно.
Потому что же есть сколько всяких историй там, что продают квартиру на вторичке, а там кто-нибудь сидит в тюрьме, а он также имеет право на эту квартиру, потом ты живешь такой, только сделал ремонт, он приходит: здрасте, я ваша тетя.
Ну, обязательно заказывается выписка из ЕГРН, это справка об отсутствии рестов и обременений. Естественно, выписка из лицевого счета об отсутствии прописанных. Естественно, справка об отсутствии задолженности. И вот на сегодняшний день у нас добавилась еще одна справка о том, что оплачен капремонт, потому что тоже суммы там уже не маленькие могут.
Так это может принципиально вообще никогда.
Да,
не платить.
Да.
Коммунальные там всякие прочие.
Вот, смотрите, вообще в компании, когда обучают даже стажеров, то есть перечень документов, у нас есть, в принципе, курсы для риэлторов, да, то есть там получается самый длинный блок, самый большой, это как раз-таки юридические основы. То есть понятное дело, что узкие моменты, да, там узаканивание, перепланировки или, ну, например, не знаю, что еще такого назвать. Ну, то есть риэлтор, да, может не знать, но экспертиза документов первичная и, собственно говоря, выявление всех проблемных вот этих моментов, это да, безусловно.
А риэлтору выгодно торговаться с продавцом, если он работает на покупателя?
Естественно.
Просто он, получается, же комиссию от сделки получает?
Ну, вы знаете, здесь важный вопрос не в комиссии, да, а в том, чьи интересы ты соблюдаешь вообще. Ну, это мое понимание такое, вот этическое, да, как бы. Ну, опять же, не могу говорить за всех
коллег. А как он может торговаться, риэлтор? Ну, то есть, если, например, ну, как мы говорили, если опускать, если принижать объект, это как бы далеко не выигрышная позиция. Каким образом можно сторговаться? Давайте обсудим после перерыва.
Давайте.
Вот, у микрофона Егор Корзаков и Ольга Долгополова, эксперт Кубанской палаты недвижимости. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
Обсуждать тему недвижимости и агентов по недвижимости, продаже, покупке и аренде. В студии Ольга Долгополова, эксперт Кубанской палаты недвижимости. Здравствуйте. Если кто-то только что к нам подключился, мало ли, пожелаем им здравия. И Егор Казаков. Сейчас мы остановились как раз про способы сбивание цены, да, у риэлторами людей. Так как все-таки она выглядит? Вот это, то есть, насколько вообще реально психология, насколько работает в этой ситуации, когда мы общаемся на стороне покупателя, вытребовая скидку у продавца?
Не надо ничего вытребовать. Естественно, продавец, это тоже человек, да, у него свои какие-то моменты. Просто надо осуществлять этот торг, опять же, профессионально и грамотно. Еще раз говорю, если мы просто пришли такие, походили, отковыряли стену и говорим, у вас тут все плохо, и поэтому скиньте нам, да, там, то есть это не инструмент торга, да? Вообще, наиболее грамотно осуществлять инструмент торга с помощью публичной оферты. Это письменное заявление. То есть, если вы, например, хотите купить у меня квартиру, да, либо у кого-то другого, посмотрели, все нравится, все устраивает, тем не менее, конечно, хочется получить дисконт. Во-первых, надо его обосновать. А за что? То есть, любой продавец, извините, вы каждый будете ходить требовать скидку? Пишем, я сообщаю о своем намерении приобрести квартиру, находящуюся по такому-то адресу, и за такую-то цену. Просим сообщить о вашем решении в течение суток. Почему это грамотный и профессиональный способ торга?
Первый раз, кстати говоря, про такой способ слышу.
Ну вот, это плохо, что вы первый раз про такое слышите. Потому что, опять же, поставим себя на место продавца. Понимаете, когда приходит каждый в первый и говорит, а скиньте, а под что, а за что, собственно говоря. Во-первых, продавец может не быть готовым к принятию решения, потому что у него есть жена, которая вечером придет и скажет, а почему ты скинул? И он просто говорит нет. Во-вторых, 90% продавцов продают, чтобы что-то купить. То есть он не знает, а купит ли он что-то на эту сумму. Ему нужно, соответственно, вообще понять, да, может ли он что-то купить. То есть ему просто нужно банально время, чтобы посоветоваться с семьей раз, и чтобы посмотреть какие-то встречные предложения два. Вот эти сутки, они поэтому и даются. Вот если мы грамотно торгуемся с помощью публичной оферты, то дисконт мы получаем практически всегда.
Так вот, и сколько? 50, 100, 200 тысяч?
Ну, в зависимости от объекта, извините, было и до 500.
Ничего, 500 тысяч?
Да.
Ничего себе. Ой, так, надо переварить эту сумму.
Не, ну, опять же, это, естественно, не с квартиры, которая стоит полтора, чтобы вы понимали.
Ну, понятно, да, что там какой-то дом, видимо, большой был, да?
Квартира, да.
Огромная. Так, ладно, хорошо, мы поняли, что вот способ, или как методологию
инструмент,
работы, да,
да,
риэлтора. Переходим к самому вот такому щекотливому, да, моменту. Вот горе риэлтора, или они, наверное, не горюют по поводу своей судьбы, мошенники или почти мошенники, которые хитрят как минимум, а как максимум, может, уже откровенно по лезвию ножа уголовно-процессуального кодекса ходят. Какие самые часто встречающиеся схемы в Краснодаре можете назвать?
Ну, слава богу, у нас последние годы схемы практически не встречаются, да, вот буквально полтора года назад был случай, значит, там была подделка паспорта.
Кого? Продавца или покупателя?
Продавца. Ну, конкретная история, то есть собственник сдал квартиру в аренду без подписания договора, но, тем не менее, там паспорт фигурировал, паспорт тоже был поддельный, там несколько было поддельных паспортов. Собственно говоря, собственник реальный, проживающий в Сочи, естественно, свой паспорт своему арендатору предоставил. Да? Арендатор изготовил копию, ну, подделку паспорта со своей фотографией, заказал дубликаты документов и продал эту квартиру.
А, то есть арендатор продал квартиру.
Да.
Я когда был в Санкт-Петербурге, мне рассказывали, что это там распространена схема, квартиры посуточно, которых там очень много сдается, заезжают типа на неделю, за ту неделю ее продают, и может даже несколько раз приходит хозяин, а там какие-то жильцы, он такой, что вы здесь делаете?
Ну, там минимальные суммы, все-таки народ, слава тебе, Господи, более подкованный, да, как бы он как минимум все равно документы просит. У нас раньше это была очень распространенная схема именно по аренде, да, это прям вообще было очень часто. То есть, например, некто арендует квартиру на один месяц, да, и, соответственно, также там на пятак куда-то выходит, не знаю, куда там еще он выходит. Соответственно, выставляет в аренду эту квартиру по более низкой цене, но с предоплатой, например, за 6 месяцев. Да, там вот такая низкая цена, потому что мне нужна предоплата. Родители студентов приезжают, ой, действительно, цена низкая, цена хорошая, отдают предоплату. Например, квартира, которая в среднем 15 тысяч в аренду, да, там ее сдают типа за 10. Вот они 60 тысяч платят, довольно счастливые уезжают. Дитё в день X приходит с чемоданом, а в этот день X с чемоданом приходит еще пятеро, да? А через месяц появляется хозяин, говорит, вы кто вообще такие? То есть вот эта афера, она была распространена достаточно. Тем не менее, сейчас даже арендаторы уже смотрят документы на квартиру, да? То есть здесь была прям такая серьезная махинация. Естественно, это мошенничество, естественно, это уголовное дело. До этого был вот громкий случай из барышни, которой дали 5 лет по статье мошенничества. Ну, там вообще там было очень много случаев. Она прям так творила тут, конечно, черные вещи вообще. Там были аферы с генеральными доверенностями. Это тоже один из таких способов обмануть людей. Соответственно, если у нас вдруг сделка по генеральной доверенности, конечно же, нужно делать запрос нотариусу, действительно ли это доверенность.
Так, а если, например, такие рассмотреть моменты, как накрутка стоимости недвижимости, то есть, грубо говоря, она продается, там, условно говоря, квартира за 2 миллиона, а к нему обратился, к риэлтору обратился продавец и говорит, мне надо вот, типа, вот квартиру продать. А он говорит, типа, за 2 миллиона, хорошо, а покупателям, говорит, там, 2 100 или 2 200, а продавец об этих сверху сотнях тысяч не знает. Это как-то часто встречается такая тема?
А как он их потом вытянуть вообще собирается, если продавец не знает?
Ну, уговорами какими-нибудь. Там, наличку передай, там что-нибудь такое.
Ну, вот прям, что без договоренности с продавцами я не слышала. Конечно, слышала про случаи, когда очень ликвидный объект, да, и собственник может не сильно понимать стоимость недвижимости, да, вот ну, там где-то он тоже находится, там в Москве, что-то ему наследство досталось, он говорит, слушайте, мне нужно 2, там, а вы там что хотите делаете, оплачу вам любую сумму. Но опять же, под это подписывается договор. Потому что где гарантия для риэлтора, что... Ну, опять же, это на усмотрение компании, да? У меня вот, блин, такого не было что-то.
Еще есть...
Может быть, жаль?
Ну, может быть. Еще есть договор вот в пользу риэлтора составленный, да, когда мы уже в первой части обсуждали, что, например, риэлтор говорит покупателю, ты со мной заключишь договор на оказание каких-то там услуг, а потом по факту предоставления тех же там информации или данных, а потом что-то очень вяло текущее предоставляет, а когда ты говоришь, типа, нафиг ты мне такой нужен, работничек, блин, выясняется, что он-то все по договору все делал, он предоставлял тебе то, что там надо, там, как вот мы говорили, маркетинговые услуги, да, маркетинговые, как там, исследователи?
Информационные, да, да.
Вот, то есть по факту-то он свою работу делает, то есть разрывается договор по твоей вине, значит, будет добр штраф заплати, там, еще 5 000, например, 5 000 вошел, 7 заплатил, чтобы выйти, да?
Ну, вот, соответственно, в работе от покупателя услуга оплачивается по факту, на задатки.
Так, а что делать, если попался вот на такие схемы? Как-то можно их заранее узнать или так никак?
Вот смотрите, заранее. Во-первых, если вам предлагают вообще какой-то договор, не подмахивайте его вот сразу, да? Еще такой момент, проверьте реквизиты. То есть набейте вот реквизиты, которые указаны в договоре, вам Google, Яндекс, помощь, действительно ли это та самая компания. Вот, это раз. Два, как я уже говорила, риэлторы не берут предоплату. То есть получается, что оплата производится по факту выбранного объекта. Ну, то есть, допустим, все, выбрали квартиру, соответственно, идет процедура задатка, только тогда оплачивается, либо на основном договоре, ну, здесь опять же на усмотрение компании.
А часто бывает так, что вот работаешь ты риэлтором, человека возишь, грубо говоря, за бесплатно, да, на перспективу работы.
Каждый второй.
А он потом до свидули.
Да, такое происходит постоянно.
Это обидно. Так, И все-таки по поводу вот этой предоплаты. Вот, кстати, часто встречается, что заплати вот мне там столько-то денег, и будем дальше работать. Это, кстати, некоторые считают это справедливым, сравнивая с какими-то теми же там маникюрами или сантехниками. То есть вы же вызываете сантехник, вы же ему деньги платите. Почему риэлтору не надо платить деньги?
Я тоже считаю, что это более справедливо, опять же. Но боюсь, если это превратится в практику, то, ну вот, как вы уже говорили, некоторые недобросовестные товарищи, да, этим воспользуются.
А, например, если сказать, что выезд с клиентом на объект 500 рублей, то ты его будешь полгода катать.
Особенно,
да?
Востребована предоплата либо оплата за конкретный выезд, конечно же, у коллег, которые работают на курортах. Вот у них вообще просто ужас. Потому что, ну, то есть люди приехали просто отдохнуть, им интересно как-то провести время. Никто ничего не собирается покупать, да? То есть они вот заходят в мокрых шортах и говорят, мы хотим дом в Анапе. Ну, вот специалист катает, их катает, это ничем не заканчивается, кроме траты сил и времени.
А
вот.
Можно отказать сразу таким людям? Или это как бы
мавитон? Ну как ты отказываешь? Ну, мавитон, да. Пришел человек, а ты ему скажешь, иди отсюда.
Ну, сказать, я слишком загружен, приходите в следующие месяцы.
Ну, опять же, а вдруг это действительно человек, который потом когда-нибудь купит?
Просто как бы с годами же, наверное, уже глаз наметанный, и ты сразу видишь потенциального покупателя или готового покупателя.
А вдруг?
А, оптимизм, да?
Ну да. Поэтому там это наиболее востребовано, потому что, ну, по крайней мере, хотя бы, чтобы бензин оплачивался, да, потому что действительно кататься от субсеха, там, не знаю, в Витязево, да, вот, причем по куче объектов, и тебе скажут потом, спасибо, вы нас развлекли.
До свидания, да?
Да.
Какие еще все-таки схемы можно встретить при работе риэлторов таких вот? Ну, не то, что схемы, может быть, какие-то совсем мошенничества, но такие уловки или как серые варианты такого.
Ну, один из таких вариантов не очень хороших тоже. То есть мы обсуждали, первый вариант это заманухи, да, которые портят всю жизнь. А второй вариант это когда все уже приехали на задаток, особенно иногородние, да, там, риэлтор говорит, вот вы знаете, тут вот такая история, но надо продавать там на 50 или на 100 тысяч дешевле. А ты вроде как приехал уже с другого города, да, ну там позлишься, но все-таки соглашаешься. То есть это заведомо такая история собрать всех, да, там в комнате без окон и наседать на них. Ну, раз уж вы все приехали, то давайте все-таки это как-то завершим.
Ну, типа, раз вы приехали,
уже, да,
уехать.
Ну, мало кто отказывается, потому что ехали с другого города, да, уже приехали, уже наметили продавать. Ну, вот.
Как выбрать тогда риэлтора такого, в котором ты будешь уверен? Если у тебя нет возможности сарафанное радио какое-то нащупать.
Ну, как все равно нащупывайте сарафанное радио.
Ну, то есть, вот, даже крупные конторы, их люди не считаются гарантом, да, получается?
Ну, вот, смотрите, в крупных компаниях тоже могут работать стажеры, да, как бы. Я сейчас не говорю там о мошенничествах, нет. Я говорю просто, может быть, о недостаточном опыте, да. Вот я общаюсь много лет с риэлторами крупных компаний, да, мы многолетние общаемся, то есть они у меня в телефоне записаны, то есть к ним бы я пошла, да. А вот, ну, как можно поручиться за все там 300 человек. Ну вот как? Да? То есть бренд компании, это безусловно важно, это колоссально. Там, по крайней мере, у тебя есть гарант-юрист. Да? Я имею в виду, с точки зрения юридической чистоты, у вас там будет все проведено великолепно. А вот насколько тебе понравится общение с человеком, ну это вот, ну все равно немножко лотерея.
И последний вопрос. Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы как-то вернуть доверие к риэлторам?
Ну, я считаю, что самим риэлторам работать честно, без заманух, без вот таких уловок. Работа честно в интересах того, кто заказывает услугу. Если потихоньку, полегоньку все так будут делать, то, соответственно, отношение к профессии изменится, может быть.
А столько же вариантов, столько же прям пышащее, прям поле непаханное с этими покупателями. Как тут от них их покоя оставить? Может быть, как-то больше какие-то законодательные вещи надо здесь прописывать?
Ну, вот смотрите, даже если будут прописаны законодательные вещи, как вы пропишете законодательное отсутствие заманух?
Тоже верно. В гостях была Ольга Долгополова, эксперт Кубанской палаты недвижимости, и Егор Казаков. Всем пока.
Ваш дом на радио «Комсомольская правда».